количестве возможных кандидатов на место блестительства были названы лица известные и мыслящие точно так же, как и сам патриарх. Они ждали, что пришел, пришел, увидел победителя. Они священники были, да, петроградские епархии. Одну секундочку. Вот это очень хороший вопрос. Сообщал ли, конечно, Вениаминов ознакомился с этим самым посланием 12. И он мог, конечно же, хотя бы запретить их в священнослужении. Он этого не сделал. Вы знаете, так получилось, что главным деятелем оказалась змея, отогретая на груди Вениамина Казанского. То есть Введенский долгое время пользовался его искренней любовью и всяческой приязнью. И всячески он его выдвигал. В качестве предателя, подождите, он его расценит как раз в конце мая. Но для этого, дорогие мои, потерпите. Для этого именно нужно осознать бывшего близкого человека, как Иуду. Иудой он его и назовет. Отец Александр. Мы ведь с вами не в Гефсиманском саду. Но они рассчитывали на то, что патриаршество удастся аннулировать. На другой день, 13 мая 22 года, появляется в печати воззвание верующим сынам Православной Церкви России. Вот тут уже они уже не в пояс кланяются, а обнажают свое истинное лицо. Тут, в частности, есть такие слова. Воззвание, то есть евральское, патриарха Тихона стало тем знаменем, около которого сплотились контрреволюционеры, одетые в церковные одежды и настроения. Но это мог только в Введенский. Одетые в церковные настроения. Дальше. Но широкие массы народные и большинство рядового духовенства не пошли на их призыв. Совесть народная осудила противников, то есть виновников пролития крови, это как раз расстрелы пятерых, и смерть умирающих от голода падет на тех, кто захотел использовать народное бедствие для своих политических. Это первое. А дальше еще интересней. Мы, ниже подписавшиеся священнослужители православной церкви, являющиеся выразителями широких народных кругов. Кто вас выбирал? Кто вас ставил в качестве выразителей? Но в этом смысле нам не привыкать. И Антоний Храповицкий будет выражать от лица всей церкви, здесь и в России. И точно так же вот эти несколько проходимцев сразу объявят себя представителями всей массы верующего народа. Да нет, конечно. Конечно, нет. Потом, кроме госполитотдела, друзья мои, дальше они будут работать как раз над тем, чтобы распропагандировать, кого-то запугать, кого-то привлечь. Словом, дальше они будут, еще раз говорю, сколачивать партию. Приходы так. Введенский, между прочим, он был дважды пригрет. Перед этим его пригрел протопресвитер армии флота Георгий Шарейский. Да. И при вот вот этой уродливой синодальной структуры, когда в подчинении священника три архиерея, он просто приказал Михаилу Ермакову введенского сиротоедства. Вот так, друзья мои. И некоторое время в Введенской это священник военного духовенства. А уже после, уже при большевиках, военное духовенство было ликвидировано, и уже от Веньямина он получил настоятельство Захарии Елизаветинской церкви в Петербурге. Этот самый Кротницкий, второй священник, князь в Владимирском соборе, но фактически всеми делами заправляет он, словно они все на приходах. В Петербурге, князь Владимирский собор. Итак, дальше. Мы считаем, это вот четыре этих самых проходимца, мы считаем необходимым немедленный созыв. Да, нечего и говорить, что мы осуждаем тех пастырей, которые виновны в противодействии государственной власти по оказанию ею помощи голодающим и в ее других начинаниях на благо трудящихся. То есть все туда, как полагается. Мы считаем необходимым немедленный созыв поместного собора для суда над виновниками церковной разрухи. Да, и, наконец, что руководимая высшими иерархами гражданская война церкви против государства должна быть прекращена. Каждый верный и любящий сын церкви, несомненно, поддержит наше заявление, с коим мы обратились к государственной власти о предоставлении нам возможности скорого созыва поместного собора для устроения церкви и умиротворения народной жизни. Друзья мои, уж государственной-то власти, да еще с целью созыва поместного собора, это уже, друзья мои, бесчинство форменное. Тут уже 11-е правило Антиохийского собора действует в полной силе. И, конечно, их тут же нужно было выбросить в одних штанах. А теперь смотрим все-таки. 11-е правило Антиохийского собора говорит о том, что к высшей гражданской власти имеет право обращаться только предстоятель поместной церкви или из священнослужителей, только имеющий прямые полномочия от предстоятеля. Любой другой, стужающий слуху, значит, высшей гражданской власти, подлежит извержению из сана, как виновник церковного нестроения. Правило, вот еще раз, друзья мои, вспомним, что ведь только что 200 лет продолжался синодальный период, который весь был наглым попранием вообще всего церковно-канонического свода. Вот она и обозначилась. Итак, представители. Значит так, епископ Антонин. Вот он когда выскочил, вот он когда сначала был выявлен, государственной властью приглашен, а теперь примкнул, голубчик. Это, друзья мои, настоятель Гребневской церкви на Лубянке, сейчас она взорвана, Гребневской Божьей Матери, и ближайший бывший помощник Иоанна Восторгова. Но Иоанн Восторгов уже расстрелян в 18 году, а этот вот действует. И, конечно, бывший священник Союза Русского Народа. То есть он просто переметнулся. А забегая вперед, скажем, что через несколько времени он отречется вторично и станет уже пропагандистом антирелигиозным. Да. Значит, священник Сергей Калиновский, священник Иоанн Борисов, священник Владимир Быков, а вот представители Петрограда. священник Владимир Кратницкий, священник Александр Введенский, священник Евгений Белков, псаломщик Стефан Стадник и представители города Саратова, протоиерей Русанов и протоиерей Ледовский. Вот этот протоиерей Ледовский, и будет, помните, у нас немножко фигурировал на московском процессе 54. То есть властям он уже известен, и довольно быстро они столкнулись. То есть коноводы все-таки петроградские, москвичи примкнули, и вон два этих самых церковных большевика из Саратова. И это у нас с вами, друзья мои, 13 мая, то есть на следующий день. Немедленно, 14 мая, это письмецо было опубликовано в «Известии». И это готовится, да, с 12 по 18, вот это, какие, так сказать, из каких элементов слагался этот переворот. Наконец, 15 мая, то есть на следующий день после опубликования вот этой прокламации, 15 мая 22 года были приняты Калининым только петроградцы. То есть Введенский, Красницкий, Белков, даже без Калиновского. Были приняты Калининым и вручили Калинину вот это письмо патриарха, ночное, с 12 на 13 мая, где, значит, он оповещает гражданскую власть, что на время своего заключения он патриаршие полномочия из себя слагает и передает их, значит, одному из вышеименованных митрополитов и не сказано какому. Калинин их принял. И надо сказать, что отнесся с достаточным тактом. Сказал он буквально следующее, что правительство РСФСР принимает к сведению заявление патриарха о его временном самоустранении, однако взять на себя передачу патриаршего поручения к его заместителю оно не может, так как советская конституция предусматривает отделение церкви от государства. То есть государство в лице Калинина сохраняет дистанцию, а в лице Тучкова, то есть закулисного дирижера, а пуще всего суфлера, вот в лице Тучкова, как закулисного суфлера, продолжает направлять действия. Уж, конечно, эти петроградские деятели получают инструкции Тучкова регулярно. В этом отношении и Введенский никогда этого не скрывал. 15 число. Можно сравнить это дело отчасти со временами Константина V Капронима, то есть иконоборческий период. Но там, хоть по крайней мере, Константин V ответственность все-таки берет на себя. Он хоть не прячется за кулисами. Здесь советская власть поступает несколько иначе. То есть официальный, но фактически марионеточный, то есть безвластный этот самый возглавитель, так сказать, полномочий, не берет на себя ответственности, зато всю ответственность берет вот этот самый закулисный суфлер. Наконец, 16 мая днем состоялась вторая встреча все тех же петроградцев с патриархом. На этот раз патриарх вот за эти, значит, ну, считаем, три дня, то есть три с половиной, остановился на кандидатуре митрополита Агафангела. и дал к нему уже собственноручное письмо. Письмо это мы сейчас с вами зачитаем. Опять те самые посланнички к нему являются, которым, кстати говоря, охрана красноармейская делает под козырек. То есть, я говорю, все те же. Итак, вот письмо Тихона, оно короткое. Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникший, так Агафангел, конечно, член собора, понятно, возникший от привлечения меня к гражданскому суду, считаю полезным для блага церкви поставить ваше высокопреосвященство во главе церковного управления до созыва собора. На это имеется и согласие гражданской власти, а потому благоволите прибыть в Москву без промедления. Патриарх Тихон. И, друзья мои, вот это письмо было обнародовано только в 26-м году, после смерти уже патриарха Тихона. Притом в Перми, не в Москве. Да, на периферии. И эти самые петроградские представители на следующий день, 17 мая, еще делают одно, как бы такое уже оголтелое верноподданническое заявление, которое уже было опубликовано в новом органе «Живая церковь». Вот эта газета, журнал «Живая церковь», кстати сказать, организована Калиновским, и некоторое время он был там главным редактором. И, кстати говоря, по названию вот этого журнальчика и направление на первых порах будет называться «Живой церковью». Клин в церковное тело вбивается дальше. То есть вот эти самые в сущности несколько бесчинников объявляют себя представителями, значит, победившего верующего народа, а церковную иерархию князьями церкви, которая была когда-то поставлена при царе и вообще, так сказать, нигде не значится. То есть как бы церковное священноначалие нам навязано. Они, друзья мои, они знали и, так сказать, думали так, как хотели. А что им надо было знать, это они решали уже сами для себя. Вот посмотрите, как они пишут. Народилось, притом это уже обращение идет к самому Калинину, председателю в ЦИК. Утернейшая просьба за одно оповещение, что народилась за 5 лет революции небольшая группа священнослужителей, нашедших в себе силу и смелость подать свой голос о справедливости борьбы Советской России с ее классовыми врагами. И кончается оно: «Братья, товарищи, услышьте наш голос, дайте людям жизнь». Это опять тот же самый московский священник Сергей Калиновский и те же делегаты от прогрессивного духовенства православной Петроградской епархии, то есть Красницкой, Белков, Веденской, псаломщик Стадник, и те же друзья Саратовской епархии, протоиерей Русанов, протоиерей Ледовский. Ну, сами видите, друзья мои. Теперь уж, друзья мои, что касается князей и пролетариата, Владислав, между прочим, совершенно прав. как раз это, как раз этим раскладом оперирует не просто Ленин. Понимаете, установка Ленина и вообще всего, значит, народного комиссариата была на распилю. То есть высшая церковная власть и церковная иерархия, и иерархическое построение церкви игнорируется, а государство согласно иметь дело с приходскими общинами и с исполнительным органом. Каждый из этих общин, так называемый двадцат. Но теперь, друзья мои, это и есть третий пункт сегодняшнего нашего занятия, это и есть на что наложилась вот эта государственная политика. Друзья мои, она бы провалилась, но ведь она наложилась на вековую ненависть. И вот этим... Что? Сейчас, погодите, имейте терпение. Оно наложилось на вековую ненависть. Как помните, тоже из среды духовенства был такой небольшой поэт Иван Савич Никитин. Да, тело семя веками, корни в земле глубоко, срубишь леса топорами, зло вырывать нелегко. Нам его с детства привили, деды родились с ним, мертвые в мире почили, дело оставили живым. Так вот они завещали, деды и прадеды, завещали внукам и правнукам дело ненависти. Ненависть действительно скапливалась. Это длительное, так сказать, вот такое вот чувство пауперизма по-научному, а фактически чувство социальной неполноценности белого духовенства против черного. Вот где. Да. Белого духовенства, особенно приходского, особенно не столичного, не больших городов, а сельского. Вот оно веками чувствует себя подавляемым и, ну, потираемым, что ли, вот этой самой пятой князей церкви. Если мы с вами откроем Лескова, например, мелочи архиерейской жизни и прилегающие к этим мелочам очерки вроде русского «Тайнобрачия», мы увидим, что это настроение вековое, что оно началось уж по крайней мере в последние годы царствования Петра Первого. Это, кстати говоря, была... и политика Петра Первого, прежде всего запрещающая духовенству объезд епархии даже, чаще 2-3 раз в год. То есть, как раз вот эту священную отъединенность, как потом выразится Иоанн Шаховской, чтоб они не знали своей паствы, а паства не знала их. Чтобы архиерею было неприлично ходить пешком, а только в карете. Итак, значит, вот эта прокламация, естественно, напечатана в журнальчике. И тем не менее, 17 числа вечером Красницкий, как ни в чем не бывало, садится на поезд и едет в Ярославль. Едет в Ярославль к митрополиту Агафангелу с письмом патриарха и именно вести переговоры о приеме дел. То есть еще он в этой группе еще как бы еще сохраняет привычки порядочного человека. А теперь, друзья мои, вот чтобы с тем, с предыдущим вопросом закончить, Скажу вам так. Как раз идеологам вот этого делого, столицами попираемого духовенства, вот и будет Владимир Красницкий. Именно. Вот он как раз и выставит вот этот вот новый расклад, что белое духовенство – это церковный пролетариат, трудящиеся, подавляемые, а иерархия церковная – это значит князья церкви, господа и подавляющие. И поэтому вот этот церковный переворот будет без обиняков назван внутри церкви революцией. Итак, последний день церковного переворота – 18 мая. 18 мая 22 года уже за спиной даже у Красницкого, который спокойненько ведет уже согласование с Агафангелом частностей, вопросы о передаче, значит, полномочий и так далее, то есть конкретики и вообще в Ярославле, в это время выскакивают уже трое, и только петроградцев, как раз в Веденской, Белков и Калиновский. И вот они уже вбивают последний гвоздь. Они уже тащат его святейшеству, святейшему патриарху Тихону, уже новый документ следующий. Он небольшой, придется его привести целиком. Ввиду устранения вашего святейшества от управления церковью, это вот акт поздней ночи 12 числа, до созыва собора с передачей власти одному из старейших иерархов, фактически сейчас церковь осталась без всякого управления. Во-первых, наглая ложь, потому что синод, избранный собором, продолжает действовать. Во-вторых, друзья мои, на местах, во всяком случае, действуют законно поставленные епископы, правящие архиереи. Тем не менее, они нагло и беззастенчиво пишут без всякого управления. Дальше. И это чрезвычайно губительно, ну, опять стиль Веденского, отражается на течении наличной церковной жизни, московской в частности, порождая этим чрезмерное смущение умов. Кстати сказать, никакого смущения умов не было и в помине. Как вот только что у Булгакова, у Михаила мы видели, зрительная масса как будто ничего не заявляла. Так и тут. Так, мы ниже подписавшиеся, то есть все те же, Веденской, Белков и Калиновской, мы ниже подписавшиеся и спросили разрешение государственной власти на открытие и функционирование канцелярии вашего святейшества. А ведь надо сказать, что вся синодальная эпоха – это эпоха канцелярщины, что фактически начальник тот, у кого бумаги в руках. И это тоже, друзья мои, было хорошохонько учтено, но этого мало. Настоящим, то есть вот этим посланием, сынов не спрашиваем благословения вашего святейшества на это, то есть чтобы функционировала канцелярия, дабы не продолжалась пагубная остановка дел по управлению церковью. Но управляет церковью лицо, а не тройка проходимцев, у которых в руках канцелярия. Продолжаем. По приезде вашего заместителя он тотчас вступит в исполнение своих обязанностей. Это они как бы заверяют патриарха. Но, скажем так, митрополит Агафангел, так сказать, согласие дал, и все согласовали, а его просто не допустили из Ярославля в Москву. Сделать это было легко, поскольку страна и в 22-м году продолжает быть на полувоенном положении. К работе в канцелярии мы привлекаем временно, впредь до окончательного сформирования управления под главенством вашего заместителя, находящихся на свободе в Москве святителей. Ничего себе! Ничего себе! Во-первых, друзья мои, высшее церковное управление во всех своих пунктах было уже выработано собором. Заместитель принимает на себя предусмотренные для него полномочия, но церковного управления он не реорганизует. А тут мы, то есть все та же тройка проходимцев, привлекаем находящихся на свободе святителей, а каких, это, как говорится, будущее покажет.